7.24. Продолжение истории Есфири в 17 веке. Великая смута в Великой Монгольской империи. История Есфири кончилась в 17 веке Великой смутой на Руси. По сути дела, это был разгром Руси-Орды. Великая Монгольская империя раскололась и перестала существовать в своих старых формах. Российская империя со временем собрала некоторые не очень отдалённые земли, но далеко не достигла прежнего размера и могущества. История Великой смуты известна нам, по-видимому, очень плохо. В общих чертах события этого периода таковы: военный разгром Руси, падение прежней династии, убийство, может быть, отравление её последнего ордынского царя Бориса, так называемого Годунова, приход к власти его родственника, якобы самозванца Дмитрия, с женой иностранкой и иноверкой, якобы католичкой Мариной Мнишек. Затем крупнейшая война, настоящих подробностей которой мы, скорее всего, просто не знаем. Потом иностранная интервенция. На Русь вторгаются поляки, немцы и вообще западноевропейцы. Иноземные войска занимают Москву и Кремль. Впоследствии на Западе появились воспоминания участников вторжения. Среди них были поляки, немцы, французы. Один из них, польский офицер, писал: «Жечь город, Москву, поручено было 2000 немцев при отряде пеших гусар наших», ну, то есть поляков, «с двумя хоругвями конницы». Мы утверждаем, что некоторые из этих событий нашли свое отражение в библейской книге «Есфирь». Но все-таки центральное событие «Есфири» – ересь и погром вот этих персов иудеями, по-видимому, напрямую связано с разгромом Руси-Орды во время Великой Смуты. Масштаб этого события огромен. Оно подвело итог всей истории Европы, Азии и Америки второй половины XVI века, и в некотором смысле именно разгром Великой Монгольской империи и послужил причиной для включения книги Есфирь в канон Библии и для праздника Пурим. Поэтому книгу Есфирь и поместили в библейский канон последней. До Великой Смуты, то есть до окончательного разгрома Старой Руси-Орды, включать в Библию торжествующий рассказ о вот этом персидском погроме было преждевременно. Бегло пройдемся по некоторым следам событий 17 века, попавшим в книгу Есфирь. В качестве Амана здесь должен быть, конечно, Борис Годунов. Именно он якобы замышлял погубить царевича Дмитрия, который якобы погиб, но затем, как бы превратившись в Дмитрия Самозванца, вновь появился на страницах русской истории и в конце концов побеждает самого Бориса Годунова. В точности, как и сказано в книге «Есфирь», вот этот злой Аман замышляет против хорошего Мардахея. И этот страшный замысел почти удается, но затем чудесным образом Мардахей спасается и, взяв верх над своим врагом, убивает его и устраивает погром вот в этой Персии. Возможно, именно поэтому полные библейские имена Амана и Мардахея несут в себе следы указанных событий. В самом деле, полное библейское имя Амана звучит так: Аман, сын Аманадафа, Вугиянин, Есфирь 3.1, по-еврейски Хемене, Бенетере, Хемедеа, Хаггги. Вычленяя из этого набора костяк согласных, видим Менедефвгне или Менетере, ДВГН, поскольку Ф и В можно считать одним и тем же звуком. Но в таком случае тут, по-видимому, всплывает имя Годунов, ГДНВ. А полное библейское имя Мардахея звучит так: Мардахей, сын Иаиров, Семеев, Кисеев, из колена Вениаминова. Есфирь 1, введение 2, параграф 5. Еврейское Мардаки или Мардахи. Бене Иаир, Бене Смаи или Шмаи, Бене Кис или Киш, Аси, Аиш или Аиш, имени. Мы видим здесь такой набор имен: Иаир, Семей, Кис, Вениамин. Очень интересно первое из них, Иаир, звучащее так же, как имя Уар. Но хорошо известно, что царевича Дмитрия, якобы убитого в Угличе, звали именно Уар. Мы цитируем: Иван III имел имя Тимофей, царь Василий III был Гавриил, царевич Дмитрий, убитый в Угличе, не Дмитрий, а Уар. Одно имя царское, другое церковное. Вычленяя теперь костяк согласных из имен Семей, Кис, Вениамин, получаем что-то вроде УАР СМКСВНМН или УАР СМЗВН-МН, то есть УАР-самозван или УАР-самозванец. Напомним, что сочетание КС в старой кириллице до середины XVIII века передавалось одной буквой КСИ, которая по своему начертанию легко переходила в так называемая земля, дзету, то есть в З. Становится понятно, что пока он не венчался на царство, был просто уаром-самозванцем, а после венчания стал Дмитрием. И память о нем в русской истории осталась как о Дмитрии-самозванце, а в Библии как об уаре-самозванце. Позднейшие библейские редакторы XVII века, уже не понимая смысла слова «самозванец» и пытаясь его хоть как-то понять, разделили его на части и превратили в семей Кис Вениамин. А вот такое главное имя Мардахея, Мардахей, вполне созвучно с именем Дмитрий и имеет близкий костяк согласных. Еще раз напомним, что Библия писалась одними согласными, и огласовки ее имен можно считать произвольными, условными. Таким образом, Библия отражает события даже и XVII века. Это означает, что окончательный канон Библии в том виде, в каком мы его сегодня имеем, появился не ранее середины или, быть может, даже второй половины XVII века. И этому есть очень яркий пример, к которому мы и перейдем.